Прежде чем я спустился в долину, боги Пятой горы поручили мне помочь вашему правителю справиться с угрозой ассирийского нашествия», — продолжал Илия. «Я знаю, он достойный человек и хочет выслушать меня, однако те, кому нужна война, не дают мне говорить с ним».
«Он праведник», — сказал правителю какой-то старик. «Не бывало еще, чтобы огонь небесный не испепелил любого, кто дерзал подняться на вершину Пятой горы, а вот он уцелел и теперь воскрешает мертвых». «Тир и Сидон и прочие города финикийские привыкли жить в мире», — молвил другой старик. «Большие опасности грозили нам, однако мы невредимо миновали их». Сквозь густую толпу стали проталкиваться увечные и больные. Они пытались прикоснуться к одежде Илии, умоляя его исцелить их.
«Прежде чем давать советы правителю, вылечи-ка этих убогих», — сказал жрец. «Тогда мы поверим, что боги Пятой горы заодно с тобой».
Илия вспомнил сказанные ему прошлой ночью слова ангела о том, что до возвращения в отчизну ему не дано будет совершить ни одного чуда.
«Болящие взывают к тебе о помощи?» — настаивал жрец. «Что же ты? Мы ждем.
Сначала попытаемся избежать войны. Если нам это не удастся, у вечных и коллег будет во сто крат больше».
Правитель прервал его. «Илия пойдет с нами. Он осенен благодатью».
Правитель не верил, что на Пятой горе живут боги, но ему был нужен союзник, человек, который бы помог ему убедить акбарцев, что мир с ассирийцами — это единственный выход. Покуда они шли навстречу начальнику войска, жрец вполголоса заметил:
«Ты сам не веришь тому, что говоришь».
«Я верю, что мир — это единственный выход, а в то, что на вершине горы живут боги, нет, не верю. Я ведь был там».
«И что видел?»
«Ангела Господнего. Мне и прежде случалось встречать его там, где пролегал мой путь. Бог един».
«То есть, по-твоему, выходит, что сотворивший грозу создал и пшеничный колос, хотя это совершенно разные вещи?»
«Видишь Пятую гору? С разных сторон выглядит она по-разному, но остается одной и той же горой. Точно так же и со всем тем, что было сотворено. Все это разные лики одного Бога».
С высокой крепостной стены виден был в отдалении неприятельский лагерь. Белые шатры на пустынной равнине бросались в глаза. Некоторое время назад, когда дозорные впервые заметили на краю равнины ассирийцев, а лазутчики донесли, что те пришли на разведку, начальник войска предложил захватить их и продать на невольничьем рынке. Однако правитель избрал иной путь — не предпринимать ничего. А исходил он из того, что, установив добрые отношения с ассирийцами, сможет открыть новый рынок для сбыта стекла, выделываемого в Акбаре. Кроме того, ассирийцы не могли не знать, что маленькие города всегда на стороне победителей, и военачальники наверняка захотят пройти через них, не встречая сопротивления, и двинуться на Тир и Сидон. Вот они-то были богаты и сокровищами, и разумением своих жителей. К передовому отряду, разбившему лагерь на краю долины, стали постепенно прибывать подкрепления. И жрец сказал, что знает, чего нужно ассирийцам. В Акбаре был колодец, единственный источник воды на протяжении нескольких дней пути. Чтобы захватить Тир или Сидон, войску нужно запастись водой. К концу первого месяца можно было на голову разгромить ассирийцев, к концу второго нанести им ощутимое поражение, а потом заключить мир и с честью отпустить побежденных. Ассирийцы ждали нападения, но его не последовало. На исходе пятого месяца еще можно было выиграть сражение.
«Скоро они ударят, потому что запасы воды у них на исходе», — говорил правитель. Он поручил начальнику войска продумать план обороны и постоянно готовить воинов к отражению внезапной атаки. Но на самом деле все мысли его были только о мире. Минуло уже полгода, однако ассирийцы не трогались с места, и тревожное напряжение, поначалу царившее в Акбаре, постепенно исчезло. Люди жили своей прежней жизнью. Крестьяне вновь начали обрабатывать поля, виноделы изготовлять вино, ремесленники выдувать стекло и варить мыло, купцы продавать и покупать. и все были свято уверены, что Акбар не нападает на противника, потому что эта распря вскоре будет улажена на переговорах. Все знали, что правителю виднее, какое решение принять, ибо он занял свою должность по воле богов. Когда Илия появился в городе, правитель велел распустить слухи о том, что чужестранец приносит несчастье, так что если угроза войны станет неотвратимой, можно будет обвинить в этом израильтянина, а жители Акбара уверуют, что стоит лишь казнить его, как все в мире пойдет по-прежнему. А правитель тогда объяснит, что, мол, слишком поздно требовать, чтобы ассирийцы ушли, и казнит Илию, сказав народу, что это наилучший выход из положения. Он рассудил, что купцы, которые тоже хотели только мира, заставят всех прочих смириться с этим. И в течение всех этих месяцев он боролся с начальником войска и жрецом, которые требовали немедленно ударить по ассирийцам. Но боги Пятой горы не оставляли его своим вниманием. С прошлой ночи, когда свершилось чудо воскрешения, жизнь Илии была важнее, нежели его казнь. «Что же сделал с вами этот чужестранец?» — спросил начальник войска. «Боги просветили его», — ответил правитель, — «и он поможет нам найти наилучший выход из положения». И они сейчас же заговорили о другом. «Похоже, что сегодня шатров стало больше, а завтра прибудет еще. Если бы мы в свое время разбили их передовой отряд, они не решились бы прислать подкрепление». «Ты ошибаешься. Кое-кому непременно удалось бы уйти, и ассирийцы вернулись бы, чтобы отомстить. Если вовремя не убрать плоды, они сгниют и только. Но если вовремя не разрешить трудности, они возрастают», — промолвил военачальник. Правитель объяснил, что вот уже 300 лет царит в Финикии мир, и народ гордится этим, как ничем другим. Что скажут грядущие поколения, если по его вине прервется эра благоденствия? «Отправьте к ассирийцам своих доверенных. Пусть начнет переговоры», — сказал Илия. «Самый искусный воин — тот, кто может превратить врага в союзника».
«Мы ведь не знаем толком, чего они хотят. Нам даже неизвестно, собираются ли они захватить город. Так о чем же вести переговоры?»
«Есть угрожающие признаки. Не станет войско попусту терять время, совершенствуя боевое мастерство вдали от своих границ».
Каждый день прибывали пополнения, и правитель с ужасом представил, сколько же воды потребуется этой Араве. Очень скоро Акбар окажется беззащитен перед неприятельской ратью. «Мы можем упредить их?» — спросил жрец.
«Можем. Потери будут значительны, но город спасем. Только надо решать, не мешкая». «Не надо нападать первыми», — молвил Илия. «Боги Пятой горы сказали мне, что есть еще время покончить дело миром».
Правитель слушал этот разговор и притворялся, что верит словам израильтянина и жреца. А на самом деле ему глубоко безразлично было, попадут ли Тир и Сидон под власть хананеен, останутся ли у финикийцев. Важно было лишь, сможет ли Акбар и впредь торговать своими товарами. «Надо ударить первыми», — настаивал жрец.
«Выждем еще сутки», — сказал правитель. «Быть может, все уладится».
Предстояло решить немедля, как совладать с ассирийцами. И, сойдя с крепостной стены, он направился во дворец, попросив израильтянина сопровождать себя. А по дороге разглядывал людей, встречавшихся им, пастухов, гнавших отары овец на выпас, крестьян, шедших на поля, чтобы добыть из скудной земли пропитание для себя и семей своих. Воины учились в совершенстве владеть оружием, а только что приехавшие в город торговцы раскладывали свои товары на рыночной площади. Это казалось невероятным, но ассирийцы не перерезали дорогу, тянувшуюся по равнине по всей протяженности ее, и потому купцы по-прежнему везли грузы через Акбар и платили дорожную пошлину.
«Почему же теперь, подтянув свежие силы, они не перекрыли путь к городу?» — спросил Илия.
«Царству ассирийскому нужны товары, которые на кораблях доставляют в порты Тира и Сидона. А если купцы испугаются, поток этот пресечется, и последствия будут страшнее военного поражения. Должен найтись способ избежать войны».
«Да», — отвечал Илия, — «если ассирийцы нуждаются в воде, мы можем продать им ее. Правитель промолчал. Он понял в этот миг, что сможет использовать израильтянина против тех, кто желает войны.